эфире программа «Плавленый сырок» с Человеченкой и я, Виктор Шендерович. Человеченко уже по традиции позже, а пока несколько сюжетов минувшей недели, начиная с главного. Поздравляю, у нас радость. В России успешно испытана самая мощная в мире вакуумная бомба. Как мы без этого дела жили, ума не приложу. Незаменимая вещь в хозяйстве, слышите. Вес за 10 тонн, мощность в 4 раза больше, чем у аналогичной американской дуры. А по площади поражения наш идиот превосходит ихнюю дуру аж в 20 раз. Что, по словам представителя Минобороны, позволило снизить требования к точности. Конец цитаты. То есть американцы при помощи спутниковой системы координат захундячат своим изделием тютелька в тютельку, а наши захундячат, куда бог пошлет. Теперь главное попасть в правильный континент, а шиздец будет тот же самый, только уже везде. Человек из Минобороны обрадовал россиян, что так гораздо дешевле. Кстати, вы, может, поинтересуетесь, почем эта бомба? Не поинтересуйтесь. Ну и правильно. Все равно вам никто не скажет. Да и миллиард туда, миллиард сюда, в наших-то нефтяных эмиратах. Не будем мелочиться. Не в деньгах счастье. Почем? Бог с ним. Но, может быть, хотите узнать, зачем? Ну, так, из чистого любопытства. Потому что, если эта Кузькина мать с доставкой на дом уже висит в закромах Родины, возле карты мира, волей-неволей хочется пофантазировать. Оно нам вообще к какому месту, это изделие? Для политики сдерживания? Так с головой хватает того, что носовали по шахтам еще при Брежневе. И тут выясняются подробности. Оказывается, ядерное это оружие запрещено, а этого вакуумного идиота можно пристроить к делу, не нарушая конвенции.
Выступая в эфире Первого канала, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Александр Рукшин заявил, что новая вакуумная бомба по своей эффективности и возможностям соизмерима с ядерным боеприпасом, но при этом, по сравнению с ним, цитирую, «абсолютно не загрязняет окружающую среду».
Понимаете? То есть практически Гринпис. Ну ладно, вернемся к вопросу у карты мира. Зачем? То есть куда? Куда гвоздануть этим разрешенным боеприпасом? Может, по Страсбургу, чтобы уж закрыть вопрос с правами человека? А? Или сначала по Тбилиси в порядке двусторонних отношений? Лондон тоже неплохой город. Какие вообще мысли в Генштабе? Зачем-то они ведь ее изготовили, эту 10-тонную дрянь. Но пока мы фантазируем, на вопрос уже ответил в том же интервью Первому каналу тот же генерал-полковник.
Как заявил генерал-полковник Александр Рукшин, новый боезаряд обеспечит нам возможность дать реализацию безопасности государства и в то же время противостоять международному терроризму в любой обстановке и в любом регионе. Конец цитаты.
Ох, генеральский стиль, Флабер окочурится. Обеспечить возможность дать реализацию безопасности. Но главное, конечно, содержание. Вакуумная бомба против международного терроризма. В любой обстановке и, заметьте, в любом регионе. Это свежая мысль. Раньше-то как раз террористы обнаруживались в тот момент, когда где-нибудь что-нибудь взрывалось. Но теперь пояс Шахида конкуренции не выдерживает. Надо подсказать Израилю, а то они там, дурачки, отстреливают бандитов по одному. А всего и делов. Бросить одно такое изделие на сектор Газа, и никакого Хамас. Правда, еще пол Израиля волной снесет. Ну так война с террором. А пока вместо израильтяне телятся, можно попробовать на Ингушетии. Там и обстановочка уже подходящая, и простора побольше, и все свои. Из артиллерии прямой наводкой по жилым домам мы уже били, но хай-тек совсем другое дело, не правда ли? Да. Вакуум, я вам скажу, страшная сила, особенно когда он в голове. Теперь отчасти в продолжении армейской темы. На минувшей неделе члены общественной палаты посетили Североморск. Любимый барин приехал, Никита Михалков, да с Леонидом Якубовичем в придачу. Чистая благодать. Походили они на крейсере, посмотрели стрельбы. В общем, поиграли немного в войнушку. Имеют право. Одному после Венеции развеяться надо. Другой все буквы по 100 000 раз перебрал. Тем более пора на воздух. Короче, гражданский контроль над армией, вы понимаете. Напоследок Михалков обобщил текущий исторический отрезок.
Самое главное, что происходит сейчас, как бы возрождается наше уважение к самим себе, наше понимание значимости российского флота и армии. Понимаете, не столько как образ нападения или защиты. Это образ жизни.
Да, в других странах мира армия необходимость. И налогоплательщики скидываются понемногу на это дело, как вы тратите деньги на дверной замок и слесаря для безопасности. Но у нас шалиш. У нас дверной замок — национальная идея. И дежурство с берданкой у глазка — образ жизни. Живем в обнимку с берданкой и повышаем самоуважение. Никого там давно нет с той стороны глазка. Соседи на 20 языках молятся, чтобы мы сами, газа надышавшись, не полезли наружу. А мы все сторожим дверь и драем замок, и мордуем собственных детей, возрождая этим уважение к самим себе. Образ жизни. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Повторить готов опять и снова то, что мне внушили с детских лет. Армия и флот всему основа, голова и становой хребет. Износил портянок я немало на своем нажизненном пути. Жизнь меня топтала и ломала, гнула так, что, Господи, прости. И пускай местами было тяжко, но зато другими хорошо. Жизнь, как полосатая тельняшка, вот какой я образ ей нашел. Очень, мне скажу вам, приглянулся этот самый образ-образец. То ли я маленько дембельнулся, то ли дембельнулся мир в конец.
Теперь еще о нашем образе жизни. Несколько слов прозой. Образ-то жизни привычный, да проза выходит иногда довольно тяжелая.
Автомобиль сопровождения, обеспечивавший прохождение кортежа председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, в понедельник утром столкнулся с «Жигулями» на Калужском шоссе. В результате аварии пассажир «Жигулей» погиб. Водитель, женщина, находится в тяжелом состоянии. По словам источников правоохранительных органов, четверка неожиданно выскочила навстречу кортежу Лебедева, и милицейский «Мерседес» был вынужден пойти на столкновение, приняв удар на себя. Конец цитаты.
Милый источник в правоохранительных органах забыл уточнить, что «Жигули», неожиданно, видите ли, выскочившие навстречу кортежу, ехали с нормальной скоростью по своей полосе и были раздавлены кортежем главы Верховного суда с ним самим в середке, несшимся по встречке со скоростью 150 км в час. Выразительная получилась метафора правосудия в России. Не правда ли? Метафора со смертельным исходом. Далеко не первая такая. Итак, новая вакуумная бомба, старая симуляция гражданского контроля над армией, несгибаемое правосудие, несущееся по встречной полосе. Я ничего не забыл из важных событий недели? Да, пожалуй, ничего. А если вы насчет Фродкова-Зубкова, так это идет у нас по разряду потехи. Ну, вы же видели этот сеанс психиатрии. Сначала Фродков пересказал Путину мысли Путина об отставке правительства, потом Путин рассказал Фродкову об успехах кабинета Фродкова. Россияне к таким сеансам давно привыкшие, и это у нас 8-й год вместо Кашпировского. А что через пару часов Путин вынул из рукава и поставил вторым человеком в государстве дядечку, о котором россияне слыхом не слыхивали, так это нам тоже не в новость. Путин-то кто знал летом 99-го, а? Вот то-то. Это где-нибудь в Европах население охренело бы от такой наглости, а потом встало бы на дыбы и понесло бы власть по кочкам. А у нас русская народная тишь да гладь, барину виднее. Тоже, так сказать, образ жизни.
Ну вот и снова добрый вечер, мы в прямом эфире. Ну, начнем, пожалуй, со звонка, хотя потом вернемся к этой самой теме. Звонков нету, какое счастье. Значит, не уходим далеко от темы об образе жизни, о Зубкове. Вот явление Зубкова с новой силой возбудило интерес граждан к кооперативу «Озеро». Я имею в виду письма, которые пришли на наш сайт. Вот Ирина спрашивает, все ли 5 человек, фамилии которых обещал назвать Путин, будут из этого кооператива? А другая Ирина, садовод, просит рассказать подробнее про этот кооператив, как он стал кузницей кадров, и все ли члены товарищества вошли в новое политбюро, или кто-то по-прежнему груши околачивает. Конец цитаты. Я не знаю, Ирина, может, в пайке этого кооператива затесался какой-нибудь застенчивый человек со старыми представлениями о приличиях, но вот, судя по тенденции, все они в настоящий момент околачивают самые доходные груши нашей Родины и околачивают очень успешно. Говоря словами нашего президента, молотят, как швейцарские часы. Виктор из Санкт-Петербурга спрашивает в связи с этим совсем, не кажется ли вам, что Путин просто глумится над всеми своими коллегами и над нами тоже? Вот пишет Виктор, что этот некий Зубков все равно же не станет никаким президентом. Но это самонадеянное заявление с вашей стороны, Виктор. Потому что может не станет, а может и станет. Это от нас не зависит. Ни от вас, ни от меня. Это самое любопытное. Именно то, что это от нас не зависит. Мы расслабились до такой степени, что может Зубков, может Пупков, я вот не знаю всех фамилий всех членов кооператива «Озеро». Так что, может, еще Пупков будет президентом, я не знаю. А вот насчет того, глумиться или нет, ну, в общем, не раз уж говорилось, чего же ему над нами не глумиться. Мы, в общем, вполне этого заслуживаем. Свободных граждан уважают, над холопами глумятся, нормально. Раз мы позволяем такое делать безнаказанно, и рейтинг растет, значит, надо над нами глумиться, все правильно. Кстати, одна из форм глумления. На третий день Путин вдруг вспомнил, что нужно придумать какую-нибудь все-таки более-менее уважительную причину для отставки правительства, помимо вот этой вот пресловутой свободы рук. И сказал, что дело оказывается в том, что министры сбавили обороты. Это в пятницу, после отставки в среду. До того, значит, работали хорошо, тут сбавили. А Путин, стало быть, озабочен исключительно эффективностью руководства, о чем он вспомнил в пятницу, на третий день. Ну, глумится, конечно, Виктор, конечно, глумится. У нас есть звонок, вы в эфире, здравствуйте. Алло.
Да.
Да, здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Извините, пожалуйста, я это самое экспромтом позвонил, так это самое. У меня нет ни радио, ничего, это самое.
Так.
Просто мне это самое, 3 секунды, так, расскажите, что у вас
самое. Замечательно. У нас программа «Плавленый сырок». Меня зовут Виктор Шендерович, это радиостанция «Эхо Москвы». Сегодня суббота. Вот, что я могу еще сказать? Хотя то, что сегодня суббота, вы, кажется, и сами знаете. Вот. Переходим к письмам снова. Замечательный звонок. Чего только не бывает. Господи, боже мой. Дмитрий Петров, политолог, пишет. Нельзя ли напрячь ВВ Путина выставлять не одну, а 2 кандидатуры? Россия от этого бы только выиграла. Дмитрий, если вы знаете какой-нибудь способ напрячь Путина, немедленно расскажите мне. А пока что я хочу вам по секрету сообщить, что Путин вообще не должен выставлять никаких кандидатур. Ни одну, ни две, там, ни пять. Путин должен доработать свой второй срок и уйти из Кремля на все 4 стороны. А мы должны выбрать нового президента России в процессе равных и честных выборов, предусмотренных Конституцией. Вот от этого Россия точно бы выиграла. Инженер-нефтяник Константин ябедничает мне, что «Единая Россия» назвала Виктора Зубкова будущим президентом. И вице-спикер Морозов заявил, мы все хотим, чтобы это был Виктор Алексеевич Зубков. «Это простой подхалимаш?» – спрашивает инженер-нефтяник Константин. «Или андроиды действительно что-то знают?» Константин, я думаю, андроиды не могут ничего знать. Андроиды поступают в соответствии с инструкцией по пользованию. В инструкции у них записано одобрение действий президента. Так что андроиды попроще просто одобряют, а андроиды посложнее пытаются угадать. Вот и все. Дмитрий Ходрев, издательство, так представился. Интересно, какое. Что такого, спрашивает Дмитрий, на ваш взгляд, должен узнать наш народ о ВВП, чтобы в одночасье от него отвратиться? Или ВВП божественен во всяком своем проявлении? Ну, в общем, он, конечно, божествен во всяком своем проявлении при наличии первого, второго и всех остальных федеральных телеканалов. Насчет одночасья я, Дмитрий, не уверен, но при наличии свободной электронной прессы божественным он перестанет быть примерно на 2-й день. На 22-й примерно народ начнет собираться вокруг Кремля с вилами, потому что за 8 лет накопилось довольно много тем для подробного рассказа. Вот от финансовых историй, связанных с нашим президентом, до истории штурма Бесланской школы. Думаю, что именно поэтому у нас в обозримом будущем не будет электронной прессы. Свободной, я имею в виду, электронной прессы. Звонок есть, давайте послушаем. Не получилось. Или наоборот, получилось. Спрашивает доцент Илья Евтеев. Не напомнил ли вам выступление Зубкова в Думе отчет комсорга на предвыборном собрании? На перевыборном, прошу прощения. Ему вторит учитель информатики Николай Горелов. Не отдает ли это брежневскими временами? Ну как это может не отдавать брежневскими временами? Вообще, кандидатура Зубкова, я еще раз говорю, это тут все впереди, мы будем, вот, человек будет раскрываться как-то в своем новом качестве. То, что мы пока что о нем знаем, все-таки биография что-то говорит о человеке. Вот все мы помним, как хорошо было с продовольствием, да, в середине 80-х годов. Жители Ленинградской области тоже помнят, как было хорошо с едой под Петербургом в середине 80-х годов. Мы теперь знаем, что этим руководил Виктор Алексеевич Зубков. Так что его организационные возможности, широту, так сказать, менеджмента этого, мы себе более-менее представляем. Тут был вопрос, с чем связан этот взлет. Взлет, как у всех в последние годы, связан только исключительно с знакомством с участием в кооперативе «Озеро». Больше ни с чем кадровые взлеты в последнее время ближе к выборам уже не связываются. Так что, конечно, ничего другого это напоминать не может. Хотя, теоретически хочу сказать, что, конечно, люди способны к эволюции. И всякое бывает на белом свете. Мы знали двух крупных деятелей коммунистической партии Советского Союза, которые разнесли в клочки и в дребодан совместными противоречивыми усилиями советскую власть. По крайней мере, помогли это сделать. Так что всякое бывает, посмотрим. Но пока похоже, что этот человек сугубо системный, и все его достоинства сугубо системные, причем система называется «Совок». Вот пока это совершенно очевидно. Есть звонок. Алло, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос Виктору Шендеровичу.
Давайте, давайте.
По поводу фильма Майкла Мура «9.1 Фаренгейт».
Угу. А в чем вопрос? Смотрел ли я его? Смотрел куски. Я не поклонник таланта, значит, Мура. Хотя он человек провокативный, безусловно талантливый, но я не поклонник этого таланта. Вот так странно, я здесь на стороне администрации. Не потому, что это американская администрация, а потому, что мне кажется, что там имеет место некоторое не всегда доказуемое хамство. Да? Я смотрел его первый фильм, значит, «Кигельбан для Коломбин», кажется, он называется, один из первых фильмов, который его сделал знаменитым. Это такая агитка по жанру. Мне это не очень близко по интонации. Но нам тут важнее, мне кажется, другое. Каков бы ни был Майкл Мур, но его фильм «Фаренгейт 9.11» был показан на 40 миллионов американцев по центральному каналу американского телевидения, как мы бы сказали, за два дня до выборов. Америка посмотрела эту антибушевскую агитку и проголосовала так, как проголосовала. Вот это, мне кажется, гораздо важнее, чем обсуждение, собственно, художественных достоинств фильма Майкла Мура. Еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Алло, говорите. Все, у нас завязался звук, ничего я кроме себя не слышу. Письмо от Елены Беловой, архитектора. Елена пишет, на Балаклавском проспекте висит плакат «Единой России». На фоне российского триколора написано «План Путина-победа России». Да не только на Балаклавском, я тоже обратил внимание, Елена. Елена спрашивает, что я думаю по этому поводу. Я думаю, это замечательно. Значит, у Путина есть какой-то план. Это же хорошо, потому что до сих пор мы гадаем на кофейной гуще. А у него, значит, есть какой-то план, и есть люди, которые уверены, что этот план, от которого мы ни черта не знаем, это заведомо победа России. Ну, по моим представлениям, было бы неплохо, чтобы он с нами поделился, что это за план. Чтобы мы перестали гадать на кофейной гуще. Чтобы перестали выскакивать из рукава этой Василисы Прекрасной разнообразные, значит, кадровые радости. Да, вы в эфире, алло. Алло. Еще одна попытка. Слушайте,
вы сегодня... Здравствуйте.
Да, говорите.
Меня зовут Евгений, добрый вечер.
Очень приятно.
Очень рад, что позвонился.
Да.
Вы знаете, вот вопрос хотел задать, но вы меня немножко опередили с СМС. Вот я, кстати, тоже ехал на работу и увидел этот плакат, и был в шоке, честно говоря.
А что вас так поразило?
Ну, наличие плана у нашего президента, о котором, собственно, вся страна... Даже ни сном, ни духом. Хотя бы поделился бы чуть-чуть.
Ну, понимаете, какая штука? На этом граждане, в отличие от холопов, обычно настаивают. Они говорят, приведите, пожалуйста, вашу программу. Дайте мы сравним вашу программу с программой ваших конкурентов. Дайте мы попробуем на зубок. Вот вы тут говорите вот это, дайте послушаем, какие есть возражения. И потом принимают или не принимают эту программу на выборах. Но на этом надо настаивать. Я думаю, что если бы
у любого западного лидера не было бы конкурентов, и он мог бы позволить себе просто остаться у власти, заявив, что там планы Брауна – это победа Великой Британии. А какие планы? А черт туда. Просто планы Брауна – победа Великой Британии, и все. Я думаю, что быстро бы человек, значит, в местный Кащенко бы отправился, там английский, с такими представлениями о манерах политических. Но у нас это проходит благополучно. Вот несколько человек обратили на это внимание. Я знаю, многие обратили внимание. Мне и до вашего звонка, и до писем звонили с этим. Вот обращали внимание. Говорили, видели? Видели. Но, условно говоря, там 0.5% как-то вздрогнет от этого хамства. А 99.5% как-то так благополучно, нормально продолжают ездить по дорожкам. И ничуть не унижает их наличие каких-то загадочных планов у главы государства, которые заведомо победа для их страны. Еще звонок? Алло, вы в эфире. Алло.
Алло, Виктор Анатольевич,
здравствуйте. Да, здравствуйте.
Меня зовут Даниил, я из Казани вам звоню.
Очень приятно.
Виктор Анатольевич, вот как вы считаете, как быстро кончится вот в России вот это вот желание власти быть самостоятельной? Вот я несколько сумбурно сформулировал, но вы понимаете,
о чем я говорю. Я не очень понял. Россия? Ну, а в чем она не самостоятельна?
Нет, когда кончится желание власти быть самостоятельной.
А, понятно, тогда понятно. Нет, это желание, мы об этом только что говорили как раз. Это желание никогда не кончится. Это желание есть у быть самостоятельной от электората, быть независимой от народа. Это нормальное желание всякого царя горы, который забрался на гору, как у Жванецкого было давно сказано, чего больше всего хочется, когда забрался наверх, плюнуть вниз. Это абсолютно нормально, да? Это желание. Другое дело, что некоторые механизмы демократические, простите за выражение, ограничивают проявление этих желаний. Нет возможности плюнуть вниз у Ангелы Меркель, да, у Саркози, у Брауна. У них нет такой возможности просто плюнуть вниз на свой электорат. Потому что они немедленно перестанут быть действующими главами государств. Очень быстро. По отработанным демократическим технологиям. На этом должен настаивать народ. Если он, повторяю, народ, а не стадо. Он должен на это настаивать. Он должен говорить, мы так не согласны. Когда народ внятно говорит начальству, что он с чем-то не согласен, начальству деваться некуда. Это мы проходили, это все другие страны, но не все. Северная Корея, может, еще не проходила. Но десятки, сотни стран это проходили. Как только начальству, навстречу начальству выходят граждане в достаточно большом количестве, не 300 человек, да, и даже не 3 тысячи, а 30 тысяч, желательно 300 тысяч, да, власть немедленно смиряет свои плевательные рефлексы, немедленно начинает разговаривать. Помните, как Горбачев разговаривал с народом? Брежнев так не разговаривал с народом. Суслов так, да? Андропов не разговаривал. Другая ситуация возникла. Мы сейчас не говорим о личных достоинствах Михаила Сергеевича, его отличие от Андропова. Изменилась ситуация, да? Немножечко изменилась ситуация. Выяснилось, что ресурса удержать народ никаким ОМОНом, никаким КГБ. Нету этого ресурса, когда народ действительно осознает свой некоторый интерес. Нет никакого ОМОНа. До тех пор, пока мы не осознаем в достаточно большом количестве этот интерес, они будут благополучно плевать, и я их очень хорошо понимаю. Вы знаете, деградирует и человек, и власть. Была потрясающая когда-то статья, я не помню, к сожалению, где, про приличного англичанина замечательного, который приехал сюда, и, в общем, у него там был конезавод, потом он там что-то случилось, разорился или не разорился. Одним словом, он оставил просто лошадей привязанных, уехал, они там умерли. А англичанин в России мог себе позволить это сделать. В Англии он бы этого не сделал, этот же человек. Это ведь мы его развратили, как ни грустно это звучит. Потому что в Англии он бы точно знал, что он после этого просто сядет в тюрьму. Я думаю, я не знаю английских законов. Ну, или будет страшно оштрафован. И, по крайней мере, он будет не вхож вообще. Речь не будет идти о том, чтобы ему кто-то руку подал. А у нас, ну, почему нет? Мы знаем истории, как сюда приезжают милые, совершенно тихие, протестантские, женатые люди. И как довольно быстро они переходят на здешние правила обращения с женщинами, да? Потому что можно. Потому что там нельзя, а здесь можно. Это чистая аналогия с властью любой. Если можно, то они будут это делать. Есть люди с каким-то таким персональным представлением о приличиях. Но если мы говорим о власти, то это скорее все-таки исключение, чем правило, я думаю. Перейдем снова к письмам. Вот спрашивает Сергей, может быть, пойти все-таки на выборы и сделать
считаются недействительными, то есть испортить бюллетень. Ну, я еще раз говорю, я не настаиваю совершенно на своем выборе не ходить на выборы. Можно и так. Это испортить бюллетень, это совершенно осмысленное, подчеркиваю, законное демократическое действие. В ответ на исчезновение статьи против всех, забрать свой бюллетень, исключив возможность фальсификации, по крайней мере, этим бюллетенем. Мне кажется, это нормальным. Еще есть звонок? Да, давай послушаем. Алло. Алло.
Алло,
вот
добрый
у нас...
вечер.
Да, говорите.
Александр Томск.
Да, говорите.
Виктор, вот такой вопрос. Интересно было бы, даже не вопрос, просто предложение. Интересно было бы на следующей неделе увидеть рейтинги политиков, допустим, или Левада центра, посмотреть, фигурирует ли там Зубков в качестве будущего президента. И таким образом оценить как бы степень влияния нашего любимого президента на абсолютно неизвестного человека. То есть вот
да,
оцените как бы силу его пальца. То есть вот он и на сколько процентов рейтинг поднимается у человека с нуля.
Это забавная идея. Я думаю, что Левада-центр и другие социологи не применят этим воспользоваться. На самом деле, это очень правильная идея. Я думаю, что мы знаем примерный ответ. На ощупь мы знаем ответ на этот вопрос. Потому что там, где такой тычок пальцем вызвал бы, повторяю, некоторый взрыв общественного возмущения, там, где это было бы воспринято как хамство, и как вызов общественным порядкам просто и нормальному поведению, в таких странах это было бы и невозможно. А то, что Путин позволил себе это сделать, и, так сказать, не в первый раз, история с Фродковым такая же. Кстати, с Путиным была ровно такая же история. Никто близко не знал. 2% россиян к этому моменту узнало о его существовании. Это не рейтинг поддержки, а рейтинг просто знания о существовании. Так что у нас это делать можно. У нас это делать можно, и стало быть, они будут это делать. Хотя чистота эксперимента здесь, конечно, наличествует, и было бы забавно. Но мы уже видели, собственно, на примере политической элиты, которая вчера еще вообще никак не упоминала о существовании Зубкова, а тут выясняется, что «Единая Россия» и вице-спикер Морозов просто, они страшно мечтали как раз, чтобы он был будущим президентом России. Просто на второй день выяснилось, что они все это время об этом и думали. Еще звонок, давайте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, Москва.
Да, очень приятно.
Мне хотел спросить вам вот какой вопрос. Вернее, да, задать.
Да.
Скажите, пожалуйста, а кто сказал, что у Путина есть народный рейтинг? Например, насколько я знаю, у Путина этот рейтинг составляет всего 3%. Это самое большое.
А я каким образом вы это выяснили?
А, ну, например...
Вы опросили 100 человек?
Нет. Зачем? Я был на сайте. Недавно был сайт, 2 месяца тому назад, на Mail.ru.
Так.
И там наш знаменитый Миронов,
так,
значит, придумал такую вещь. Ну, помните, он говорил, Путин на третий срок.
Так.
И вышел вот этот самый опрос. Опрос. Обычно первые места занимают опросы по автомобилям.
Понятно.
Этот вопрос занял самое первое место. За 4 часа, значит, проголосовало, ну, вернее,
дальше,
самое.
Да. Понятно, понятно. Простите, что я вас прерываю, просто маловато времени. Понятно. Ну, так, сайты показательны, но относительно показательны. Нет, я думаю, что рейтинг... Я уже говорил об этом. И тут рассуждение такое. Если рассматривать рейтинг политика как одноразовый замер, вот как градусник, вот электронный, вот вы... Вот сунули подмышку, через 10 секунд вынули, да, там показана температура. Вот сейчас такая температура, вот сейчас такой рейтинг. Да, это справедливо здесь, я думаю, довольно большой рейтинг поддержки Путина. Но это рейтинг, я уже говорил, это рейтинг не имеет никакого отношения, собственно, к социологии. Потому что этот рейтинг составлен в заведомо неравных условиях. Этот градусник натерт. И он показывает эту температуру. Если не натирать градусник, а если предоставить Владимиру Владимировичу и его оппонентам равные возможности, чтобы Владимир Владимирович, так как он это умеет, как умеют Добродеев, Леонтьев, да, Первый, Второй каналы, Пушков, чтобы они рассказывали, значит, о Каспарове, Ходорковском и прочих врагах России, и ровно это же время по этим же каналам некоторые факты и свидетельства о жизни Владимира Владимировича и его питерской элиты тоже рассказывались. Вот если после этого, там, полгода, скажем, такого равного присутствия в эфире замерить рейтинги, вот тогда мы бы получили реальный рейтинг политика. До сих пор можно говорить
натертом градуснике, да, он натер до такой температуры. В эту секунду он натер до температуры вот такой. Там, значит, 70%. Да, по леваде или по ВЦИОМу, там действительно 70%. Это не имеет никакого отношения к реальности, я думаю. Есть еще звонок? Давайте.
Алло.
Да-да-да.
Виктор Анатольевич.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот как, значит, котируется Глеб Павловский? Вот все говорили, что он может быть президентом Российской Федерации.
Глеб Павловский?
Да.
Это замечательная идея. Спасибо вам за... Я впервые слышу, что он может быть президентом Российской Федерации. Это замечательная идея. Я не знаю... Нет, кажется, он не может по Конституции быть президентом. Он не входил в кооператив «Озеро». Ему нельзя. Прежде чем дальше продолжим со звонками, есть один сюжет, который я вот к разговору о рейтингах, к разговору о политике такой относительно высокой, не хотелось бы пропускать один сюжет. Тема любопытная и очень поучительная. Мы уже проходили это, там, когда власть начинает расправляться там, с оппозицией, с прессой, превращает парламент в казарму. В общем, публика относится к этому не то чтобы с пониманием, но, в общем, отстраненно. Ну, НТВ там задавили, ну, Ходорковский, ну, там, марш несогласных, ну, ладно. Но штука в том, что через какое-то время этот хамский каток власти, он непременно докатывается до обычного человека. Это азбучная азбука, это прописные истины совершенно. Но каждый раз люди должны это проходить на себе. Азбука была гитлеровская, которая воплотилась в блестящем афоризме о том, что когда пришли за гомосексуалистами, я молчал, потому что я не гомосексуалист, когда пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист, ну и так далее. И когда пришли за мной, некому было сказать за меня. Докатывается до обычного, самого нормального человека. Так вот, на этой недельке сообщение. В Сочи начался отъем у граждан недвижимости, начинается снос многоэтажек. Прокуратура вдруг обнаружила, что они не отвечают требованиям безопасности и построены с нарушением законов. Все понимают, что это связано с тем, что резко взлетели цены на площадь в Сочи, и что там будут заколачивать страшные бабки на олимпийском буме. Да? И вот уже готовится закон, не просто частный случай в Сочи, а готовится закон. Цитирую, поправки в земельный и гражданский кодекс. В случае принятия поправок власти смогут изымать недвижимость у граждан для федеральных нужд в упрощенном порядке. И оспорить решение в суде будет невозможно. То есть вот ваш дом, вот где-то решат, что для федеральных нужд надо снести ваш дом. Его снесут. Вот дом, где я жил в Сокольниках, там уже пытались рядышком такое сделать. Просто вот там. Но пока сносили детскую площадку, там гаражи. А вот и дом стоит на хорошем месте. Ну, чего бы его не снести, и мадам Батурина, и, значит, не построить там что-нибудь за большие деньги. Значит, так вот, если будет принято решение теперь, если пройдет этот закон, а есть ли у нас какие-нибудь сомнения в том, что он может пройти, да? Все же в деле, все же в доле, более-менее. Да? Если этот закон пройдет, то это означает, что ваш дом можно снести, и вам даже нельзя пойти в суд. И вот мысль о том, вот сейчас в Сочи уже сносят у людей. И вот интересно, понимают ли эти люди, что они за 8 лет своими руками, молча, отдали все инструменты защиты, какие только были. Независимый суд, честный парламент, да? Свободную прессу, общественное движение, что это все отдано своими руками. И оказалось, что ни НТВ, ни Гусинский, ни Ходорковский, и ни Каспаров, а у тебя возьмут и снесут твой дом. И скажут, что так и было. И дадут день халупу на отшибе и скажут, бери и скажи спасибо. А если нет, напустят бандитов. А у тебя даже суда нет никакого под рукой. Вот чем быстрее мы наладим эту причинно-следственную связь у себя в головах, тем быстрее они перестанут вести себя настолько по-хамски. То есть они будут вести себя по-хамски, но все-таки не настолько. У нас есть звонок, еще послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, это Георгий, Москва. Перед вашей передачей, передача была «В круге света», выступал Немцов, Митрофанов.
Да-да-да.
И они очень бурно обсуждали проблему рейтингов. Мне кажется, что вся ситуация намного прозрачнее, чем они там витиевато рассуждают.
Если можно
заключается оно в следующем. Что идет формирование концептуальной ветви власти.
Какой?
Концептуальной.
Так.
И с последующим изменением Конституции. Для этого будут подтягиваться и управленческий аппарат, более серьезно, стратегически выверенное мышление.
Спасибо большое, извините, что прерываю звонок, просто мало времени. Я не готов обсуждать технологию. Я не думаю, что нужна какая-то концептуальная ветвь власти. Я думаю, что сегодня в руках у власти есть все инструменты для того, чтобы сделать все, что угодно. И их останавливает не правило приличия, а соображение прагматического порядка. Пустят ли их потом на Запад, да, вот к собственным их счетам и семьям, после того, что они сделают здесь, да? Как им там и невинность соблюсти, и капитал приобрести? Как бы не оказаться Лукашенкой, да? Как бы не оказаться Туркменбаши? Как бы сделать так, чтобы и хозяйничать здесь, остаться у власти и при нефти и газе, но чтобы и, так сказать, не было уж совсем какого-то такого тяжелого личного, подчеркиваю, положения, изменения в личном статусе на Западе. Вот их проблематика. А какая там ветвь власти концептуальная, вы сказали? У них все в руках. Они завтра проголосуют за что хотят, просто за что хотят. А еще один сюжет я хотел бы быстренько рассказать напоследок. Был у нас такой Лебедев, не Вячеслав Михайлович, глава Верховного суда, о котором уже шла речь в нашей программе, а банкир Александр Лебедев. Вот тихий такой господин, в прошлом из внешней разведки. И вот несколько лет прорезала с ним, значит, активная гражданская позиция. Борец с коррупцией, гроза Лужкова, один из лидеров «Справедливой России». И вот на прошлой неделе выяснилось, что его имени нет в московском списке партии, где его, надо сказать, так сказать, очень ждали вместе с финансированием. И очень скоро, я говорил об этом как раз в прошлой программе, что исчез он и Ройзман Екатеринбургский. Так вот, насчет исчезновения Лебедева появилось некоторое простое объяснение, но очень простое. Говорят, что банкиру Лебедеву позвонил президент Путин. По крайней мере, несколько совершенно независимых информированных источников рассказывают этот недлинный разговор, пересказывают слово в слово. За что купил, за то продаю. Рассказывают, что Путин сказал Лебедеву: вы знаете, что Лужков гарантия стабильности в Москве? У вас же есть свой банк, сказал Путин Лебедеву. Может, вам лучше заняться своим банком? Так с многоточием, знаете, как он умеет. Мол, вы займетесь своим банком или нам заняться? И все. И нет политика Лебедева, борца с коррупцией, грозы Лужкова, одного из лидеров партии «Справедливая Россия». Вот понимаете, не то чтобы я очень скорбел об этой персональной утрате, но неплохо у нас устроена политика, правда? Это вот такая деталька. Страшно выразительная. Давайте еще успеем один звоночек, наверное, послушать. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Андрей, Москва.
Да-да.
У меня хочу сказать спасибо, что вы есть. Во-вторых, вот тут выставка прошла, конец эпохи Путина.
Да.
Я вот ее посмотрел, довольно очень жесткие такие карикатуры. Вы так не боитесь, что вас обвинят в экстремизме или там похуже, чем...
Меня?
Это... Спасибо. Ну, или кто?
Спасибо. Да, речь идет о конкурсе плаката «Конец эпохи Путина», который завершился, и уже вручены награды вчера. Замечательно, кстати говоря, что один из победителей предпочел не называть своего подлинного имени. Это вот такие детали говорят о стране проживания гораздо больше, чем все конституции. Человек, победивший в конкурсе, вроде бы, да, веб-дизайнер, да, вот человек сделал плакат, который занял первое место на всероссийском конкурсе, да, и довольно почтенные люди, там, Рубинштейн, Пригов, Артенев, Пархоменко, там, разные люди, да, дали ему первое место. Нет, виноват, Пригов, разумеется, не успел поучаствовать в этом, да, но тем не менее. И человек прячется, человек не называет себя. Это очень выразительно. Там были жесткие очень карикатуры. Были жесткие, но много было очень талантливых плакатов. Замечательно талантливых плакатов. И это некоторое свидетельство существования общественного мнения. Оно немножко под спудом, конечно, существует у нас. Только в интернете. Это, конечно, по Первому и Второму каналу как-то не показали, как, значит, итоги этого конкурса. Но, тем не менее, это замечательно. Наше время в эфире подошло к концу. Ну, и, как всегда, напоследок прощальная виньетка.
Как сообщают СМИ, с утра минувшей среды операторы междугородной связи начали получать многочисленные просьбы от абонентов соединить их с поселком Арбат, что на Среднем Урале, родиной премьер-министра Зубкова. Однако сделать это оказалось невозможно, потому что телефонной связи с уральским Арбатом давно нет, как и самого поселка.
Ну да, сгинул тот Арбат вслед за московским. Московские загубили новоделом,
а Уральский просто умер вместе с местной металлургией в начале 90-х. Ни души там теперь, ни дорог, ни телефонов. Одна Россия до горизонта, глухие леса до администрации. Администрация-то эта Кушвинского района Свердловской области и встрепенулась в чертову среду страшным трепетом, обнаружив подведомственную ей глушь в статусе родины российского премьера. Ужас. И уже в четверг утром выехала туда группа кушвинских чиновников оценить состояние дел. Но сейчас начнется возрождение. И дороги появятся, и телефон, если, конечно, успеют до новой отставки. Но чаще надо менять премьеров. Так мы и обустроим Россию. Счастья вам!
Малой родине Зубкова процветать, товарищ, верь!
Вот за родину Фродкова опасаюсь я теперь.
А что так?
Расспросил у Бома Бим.
Нынче мы куда бомбим?
Вот такая клоунада. Мощность есть, ума не надо.
Улетай с дороги, птица, суд родной по встречке мчится.
После нашего суда страшный — это ерунда.
Да, да. Мы солдаты от ребенка и до взрослых жителей.
Цвета хаки распашонка и горшок с глушителем.
Нам премьера дай любого, хоть Фродкова, хоть Зубкова.
Мы живем и не скучаем, нас ведут, а мы крепчаем.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».